Радик Яхин. Страшные рассказы. Часть 1. Темные тайны средневековья. Дым от факелов стелился по склепу, как души непогребенных грешников. Брат Амвросий поднял руку, и тяжелая цепь, удерживающая мальчишку-вора, звякнула о сырой камень. Толпа замерла. Они пришли за искуплением, за зрелищем, за подтверждением, что мир все еще стоит на костях праведников. Амвросий давал им и то, и другое, и третье. «Господь видит твою скверну, дитя». Его голос, низкий и натренированный, заполнил подземелье, ударившись о своды и вернувшись многоголосым эхом. Но милосердие его безгранично. Мальчик всхлипывал, прижимая к груди обожженные плетью ладони. Амвросий чувствовал знакомый трепет, не веры, а власти. Он был режиссером этой древней драмы, где боль становилась билетом в рай. Он верил в это. Он должен был верить. Иначе зачем он держал в руках этот окровавленный плеть? Но сегодня что-то было не так. Воздух в склепе, всегда насыщенный запахом плесени, пота и страха, приобрел новый оттенок, сладковатый, гнилостный, как мед на разлагающемся мясе. Лучины горели как-то вяло, будто свет боялся рассеять сгущающуюся тьму. А когда Амвросий занес плеть для последнего, очищающего удара, он увидел тень. Она была не от чего-то. Она была чем-то. Длинная, несоразмерно тощая, она скользнула по стене напротив, не совпадая с контурами ни одного из присутствующих. На мгновение ему показалось, что у тени было слишком много суставов на руках, которые тянулись к мальчику не с угрозой, а с любопытством, голодом. Удар сорвался, пришелся мимо, со свистом рассекая воздух. Толпа ахнула. Амвросий, смущенный, поспешил объявить искупление завершенным. Когда цепь сняли, мальчик рухнул на пол. И тогда брат Амвросий, наклоняясь, чтобы помочь ему подняться, увидел на запястье ребенка отметину. Ни синяк от железа. Ни царапину. А идеально круглое, чернее сажи пятно, из которого будто волоски расходились тончайшие трещинки. Оно пульсировало. С этого момента когнитивный диссонанс, та тихая трещина в фундаменте его веры, начала раскалываться. В его стройной вселенной, где зло было понятным, описуемым и наказуемым, появилась аномалия. Нечто, что не вписывалось ни в сумму деймониака, ни в протоколы Инквизиции. Нечто, что наблюдало. Деревня Нейндорф, куда Амвросия прислали расследовать происки дьявольские, оказалась не просто еще одним очагом суеверий. Она была раной на теле земли. Дома, сложенные из почерневшего от времени камня, жались друг к другу, будто пытаясь согреться. Люди смотрели из-под лобья, их глаза были пусты, как колодца в засуху. И тишина. Давящая, густая, нарушаемая только карканьем ворон и скрипом мельничных крыльев, которые крутились даже в полный штиль. Местный священник, отец Готфрид, был похож на высохшую мумию. Его кабинет в церковной пристройке был завален трактатами по алхимии и анатомии, что уже было ересью. «Это не демон, брат Амвросий», – прошептал он, хватая инквизитора за рукав костлявыми пальцами. «Демоны – это личности. У них иерархия, имена, амбиции. Это другое. Оно старше. Оно не искушает. Оно просто потребляет». Он рассказал о черной метке. Она появлялась на одном из жителей раз в поколение. Сначала как маленькое пятнышко. Затем росла. А вместе с ней росли кошмары. Люди начинали видеть то, чего не могли видеть другие. Тени, которые двигались сами по себе, шепот из-под земли, лица в узорах древесины. А потом наступала жатва. Отмеченный исчезал. Исчезал без следа, часто при странных обстоятельствах. Растворялся в тумане, уходил в лес и не возвращался, или его находили. Пустым. Тело цело, душа нет. Взгляд стеклянный, будто изнутри все выскоблили. «А как церковь?» — спросил Амвросий, чувствуя, как привычная почва догматов уходит из-под ног. Присылала. «Как и вы. Одни сгорали на костре за колдовство. Другие. Становились частью тишины». Амвросий вышел на улицу. Солнце садилось, окрашивая небо в багровые тона. Он увидел девочку, которая рисовала палкой на земле. Подошел. Рисунок был простым и оттого леденящим. Фигурка человека, а вокруг нее, смыкаясь, множество щупалец или ветвей. И над всем этим огромный, всевидящий глаз. «Что это?» — мягко спросил он. Девочка посмотрела на него. В ее глазах не было детской наивности. Была древняя, усталая мудрость. «Эхо», — просто сказала она. «Оно голодное. Оно просыпается».